Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф.
Чем ближе конец года, тем больше появляется таких сообщений, глядя на которые, ну, я периодически чувствую себя, знаете, то ли ведущим, то ли зрителем какой-нибудь телевизионной программы. Ну, знаете, есть телевизионные каналы, которые исключительно устраивают всевозможные спекуляции и даже научные, ну, вроде как научные материалы пытаются перевернуть с ног на голову или совершенно невообразимые вещи выдают за что-то, что действительно происходит вокруг нас. И, коль уж, ну, периодически мы с вами обращаемся к новостям научного культурного мира здесь, в «Объекте-22», то я не могу себе отказывать в удовольствии проходить мимо некоторых заголовков, которые кажутся, ну, абсолютно дикими, но тем и привлекают. Может быть, будут сегодня и такие, не знаю, давайте посмотрим. Поделюсь с вами некоторыми новостями, которые понравились мне самому, ну, что-то из этого вполне себе реальное, но вот почему бы не начать с новости о том, что на аукцион, который пройдет в Иерусалиме, выставлено, написанное в июне 1950 года письмо Альберта Эйнштейна, которое адресовано его помощнику Эрнсту Габору Штраусу. Ну, то есть, как бы понятно, ничего в этом подозрительного нет. Если есть аукцион и есть письмо, почему бы не соединить эти вещи? Послание было написано Эйнштейном на немецком языке и касается попытки Эйнштейна создать так называемую теорию всего. Именно поэтому это послание интересно. Интереснее, может быть, многих других моментов. Теория всего – это гипотетическая, объединенная физико-математическая теория, описывающая все известные фундаментальные взаимодействия. И вот в этом письме Эйнштейн разъясняет Штраусу доказательства и интерпретации некоторых уравнений математических методов. Стартовая цена, если вдруг решите принять участие в торгах, стартовая цена, в общем, довольно невелика. Всего 20 тысяч долларов. В скором будущем узнаем, за какую сумму будет этот лист бумаги, в конце концов, продан. Но напомню, что теорией всего Эйнштейн увлекался в последние 30 лет своей жизни, и сформулировать ее гениальному ученому не удалось, однако вот его работа в этом направлении оказала влияние на квантовую физику. Вообще, все вот эти аукционные дела, конечно, довольно часто цепляются одно с другое, и когда, ну, вот я вижу, что что-то где-то как-то выставлено на аукцион, сразу приходит воспоминание о других торгах, и что-то было уже связано в этом смысле с Эйнштейном. И я помню, что пару лет назад, по-моему, был еще там в 2017 что ли, году, был продан рецепт счастья, которым физик Альберт Эйнштейн когда-то отблагодарил посыльного в токийской гостинице. Вот он ушел за 1 560 000 долларов с аукциона в Иерусалиме. И стартовая цена тогда была всего 2000 долларов, то есть, а если сейчас у нас 20 тысяч долларов стартовая цена, ну, можно, конечно, прикинуть, если все пойдет так же, то можно добраться и до 15 миллионов. Так вот, совет, который оставил Эйнштейн на фирменном бланке отеля, гласит: «Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью». И вот за этот лот неизвестный покупатель тогда отдал 1 560 000 долларов. Была еще и вторая запись, которая, как сообщается, была продана за 240 тысяч при стартовой цене в 1000. И там сказано, что если есть воля, то найдется и способ. Ну, давайте вспомним вообще эту историю. В ноябре 1922 года у Эйнштейна, который приехал с лекциями в Японию и недавно узнал о присуждении ему Нобелевской премии, И у него, в общем, была такая мировая, конечно, в тот момент появилась вот мировая известность. Это был прям звездный его час. И вот у него не оказалось под рукой мелочи для того, чтобы дать чаевые. И не желая отпускать курьера с пустыми руками, Эйнштейн написал по-немецки вот там каких-то два житейских совета. Посоветовал сохранить обе бумаги, объяснив, что в будущем их ценность может оказаться значительно выше обычных чаевых. Что, собственно говоря, и произошло.
Стаховский лайф.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня к некоторым научным новостям, которые привлекли мое внимание на ушедшей уже неделе. Немножко сегодня хриплю, слегка простыл, вы сами понимаете, зима, уж прошу меня простить. Надеюсь, это никак не помешает нашей встрече и восприятию той забавной информации, которую сегодня с вами хочу поделиться. Конечно, продолжает меня волновать новости из мира археологии. Все время что-то где-то как-то обнаруживают или, например, предоставляют данные о том, что уже было обнаружено давно, но вот только сейчас оказывается изученным. И вот на прошлой неделе ученые из Национального института археологических исследований, что во Франции, досконально изучили мумию древнеегипетской кошки, возраст которой составляет около 2500 лет. Технологии и процесс исследований оказались непростыми. Сначала были сделаны рентгеновские снимки, на основе которых построили 3D-модель. Затем модель обработали при помощи технологии дополненной реальности. Последние шаги были необходимы для визуализации незаметных на рентгене элементов. Модель в итоге распечатали на 3D-принтере, и выяснилось, что в мумии находятся останки не одной, а нескольких кошек. Например, позвонки и ребра принадлежат одному животному. Потом там есть 5 задних лап, 3 хвоста. Вместо черепа в мумию положили шарик из ткани. И, по словам участника исследования Теофана Николаса, ученые не ожидали увидеть останки нескольких кошек сразу. Но, впрочем, миллионы сохранившихся мумий животных свидетельствуют о том, что вариации вообще могут быть очень разными. В некоторых есть всего одна кость, другие содержат целый скелет, есть пустые мумии. Ну, то есть можно сделать вывод, что мумифицирование нескольких животных в одной мумии не было исключением в Древнем Египте. Артефакт сейчас находится в Музее изящных искусств Ренна. И, в общем, вы, если там будете, сами сможете все это дело разглядеть. Там еще, говорят, предлагают специальные очки, которые позволяют заглянуть, что называется, внутрь. Сейчас эти внутренности представляют собой такую колбу, уж не знаю, из чего она сделана, внутри которой собрано вот это все содержимое, принадлежащее разным кошкам, и, надев специальные очки, можно рассмотреть все это дело в подробностях. Ну, если не поедете вот туда, в музей, ну, найдите фоточки в интернете, думаю, что, в общем, тоже это дело вас заинтересует. Так, ну что дальше? Ученые предложили теорию о том, как Марс потерял всю воду. Красная планета продолжает беспокоить умы, самые выдающиеся умы человечества. И вот было проведено новое исследование и сделано новое предположение о том, что на Марсе во время бурь гигантские столбы пыли могли достигать высоты 80 километров и действовать как космические лифты, выбрасывая в космос все, что находится на поверхности планеты. И вот это явление, предполагают ученые, и может объяснять то, каким образом вода в свое время покинула Красную планету. Они напоминают о том, они, в смысле ученые, напоминают о том, что на Земле шторм или буря, как правило, сосредотачиваются в каком-то одном районе, но вот на Марсе все немного иначе. Примерно раз в десятилетие всю поверхность планеты окутывает глобальная буря, которая длится в течение нескольких недель. Например, такой большой шторм наблюдался в 2018 году, когда Марс покрылся желтоватой дымкой. В двух новых исследовательских работах, главным автором которых является Николас Хивенс из Университета Хэмптона и Института космических наук, рассматривается довольно странное метеорологическое явление, которое происходит во время вот этих глобальных марсианских бурь. Речь идет о гигантских столбах пыли, поднимающихся в верхние слои атмосферы. И Хивенс и его коллеги изучили несколько пылевых столбов. Один был еще 2007 года, второй вот 2018. Они изучали их, использовав данные, полученные с марсианского орбитального спутника НАСА. Называется Mars Reconnaissance Orbiter. Бог знает, что это за название, МРО, коротко говоря. Этот аппарат оснащен уникальным прибором, термозондом, который может, ну, буквально видеть сквозь толстые слои пыли. И ученые также изучили снимки пылевых столбов, сделанные с помощью другого инструмента этого спутника. И в итоге, как показало исследование, пылевые столбы гораздо плотнее, чем обычные пылевые облака, которые присутствуют в атмосфере Марса. Кроме того, они поднимаются гораздо выше пылевых облаков. Вот эти гигантские колонны могут возникать не только во время бури, но больше всего их образуется именно во время глобального шторма. Эти пылевые столбы имеют основание диаметром, попробуйте себе представить, 90 километров, расширяясь кверху до 600 километров, и разбрасывают поднимаемую с поверхности планеты пыль на территорию диаметром более 4000 километров. Ну, бурь так бурь. Вообще, знаете, я вот каждый раз, когда вижу какие-то вот эти новые исследования, новые данные, ну, что сказал, ну, подумаешь, там столбы какие-то летят, что-то там они, собственно... Мне все время я задаюсь вопросом, как получаемые новые данные о, например, там, космических явлениях влияют на современных писателей-фантастов, которые, например, пишут какие-то произведения, связанные с космическими пространствами. Понятно, что там должно быть много фантастики и много изобретений, но которые каким-то образом должны пересекаться с теми научными данными, которые мы имеем на сегодняшний день, в которых, как, ну, вроде как уже никто не сомневается. Вот интересно, мне кажется, на фоне вот этих пылевых столбов запросто может сложиться какой-нибудь довольно интересный сюжет. Опять же, моменты выживания. Потому что, например, буря, которая произошла в 2018 году, вот эта глобальная марсианская буря, в течение которой образовывались такие столбы, она длилась почти 4 недели. Вместе с пылью с поверхности планеты забирается и влага. Пылевые столбы, как космический лифт, поднимают ее в те слои атмосферы, где под воздействием солнечной радиации молекулы воды распадаются и уносятся в космос, и вот ученые сделали вывод, что весьма вероятно, что именно таким способом Марс и потерял всю свою воду.
Стаховский лайф.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. В этой серии проект «Стаховский лайф» к некоторым новостям из научного, в первую очередь, мира, к некоторым сообщениям, которые появились на прошлой неделе, и мне показалось, вполне заслуживает того, чтобы, ну, не то чтобы остаться в вечности, но, по крайней мере, нас некоторым образом поразвлечь. Опять же, опираясь на некоторые находки, у нас будет возможность, ну, хоть что-то запомнить, например, лет через 10 сравнить то, что будет с тем, что было, потому что откроют что-нибудь новенькое, и, может быть, мы посмеемся над теми открытиями, которые делаются сегодня. Но как бы то ни было, идем в беспорядочном каком-то таком движении. Ученые раскрыли тайну происхождения кольца викингов. Причем ученые из Польши. В польских научных изданиях появилась эта информация. Что такое кольцо викингов? Это кольцо, которое было обнаружено в 2003 году. Его тогда наш... Причем здесь Польша, казалось бы, да? Почему они занимаются этим делом? Потому что найдено оно было главным археологом Мариушем Тушинским во время исследования крепости Гжибово. Ученые обнаружили вот это вот кольцо, которое они назвали кольцом викингов, очень озадачились, что оно там делает, что оно собой представляет. И изначально ученые предполагали, что кольцо принадлежало викингам. Но вот новое исследование опровергло эти предположения и показало, что это одна из старейших христианских находок на польской территории, что это, в общем, никак не относится к истории Скандинавии, а является артефактом христиан, и кольцу всего-навсего там, ну, что-то около 1000 лет. На кольце изображены животные в переплетенном виде. А такие мотивы были популярны у викингов, что, собственно говоря, и ввело ученых в заблуждение. Археолог Мирослав Андралович говорит, что сначала мы подумали, что это кольцо происходит из Скандинавии, однако вот после тщательного анализа выяснилось, что наиболее схожие мотивы, которые украшают подобные предметы, происходят из Западной Европы каролингской эпохи, и возможно, что это украшение изготовили в Восточных Альпах, где христианство доминировало уже в 8 веке. Кольцо изготовлено из латуни и свинца. Такой сплав был популярен среди знати того времени. Его цвет близок к золоту. Также оно имеет не круглую форму. Это говорит о том, что кольцо, скорее всего, создавалось под форму пальца заказчика, что это не просто как-то вот наобум сделанное украшение, а сделано украшение специально. У кольца была еще одна загадка. Чтобы снять его с пальца, человеку нужно было прокрутить его по часовой стрелке на 45 градусов и после против нее. Узор на перстне изображает птиц, которые переплетаются. По центру медальон с лежащим животным. И вообще ученые пришли к выводу, что подобные орнаменты встречались также на подсвечниках Кремсмюнстерского аббатства в Австрии. И, в общем, единственное, что сейчас интересует археологов, каким образом это кольцо оказалось на территории Польши. Что это за человек был, который это кольцо туда принес. Если говорить об археологических делах, то, наверное, можно обратиться вот к чему. Как-то в прошлый раз, по-моему, мы говорили о том, что ученые расшифровали вавилонские таблички, которые оказались списками древнейших кулинарных рецептов. И один из трех самых старых артефактов перечисляет коллекцию из 25 рагу. Два других имеют более подробные рецепты, но их количество редко указывается. И вот каждая из этих табличек в течение тысячелетий постепенно разрушалась, что усложняло задачу приготовления древних вавилонских блюд. Но в конце концов, в общем, ученые и кулинары попытались это сделать. Кулинарные эксперты и клинописные ученые объединили свои усилия, чтобы определить некоторые из трав, других ингредиентов в рецептах. И затем, не сразу, конечно, а методом, скорее всего, проб и ошибок, попытались воссоздать древние блюда в рамках подготовки к дегустационному симпозиуму. Команда из Йельского университета хотела как можно ближе придерживаться оригинальных блюд. Амбициозная, конечно, очень цель, но, в общем, что-то там где-то как-то получилось. Вот эта история с продолжением пересекается еще и с тем, знаете, я недавно читал какой-то материал, не то чтобы о там, кухне, хотя, в общем, почему бы и нет, наверное, о кухне, причем о кухне славянской, о том, что очень многие блюда, которые мы привыкли считать нашими, ну, нашими я имею в виду там славянскими, восточнославянскими, может быть, западнославянскими, ну, там всякие щи, борщи и так далее, на самом деле были известны еще и в Древней Греции, что даже там, в общем, какой-то суп из свеклы такой набивной, но разве что без картошки, в общем, вполне себе был известен в то время и пользовался большой популярностью. И, в общем, люди чувствовали себя вполне прекрасно. Это в очередной раз, да, подтверждает ту мысль, насколько, в общем, человечество однородно, однообразно, в хорошем смысле этого слова, и что пытаться разделить что-то там на наше и ваше, ну, представляется, ну, по мне, так какой-то просто глупостью. Ну, да, есть некоторые у нас, конечно, некоторые разночтения в каких-то моментах, но это не более чем, знаете, 1% из тех обычных 100. Ученые нашли объяснение библейским чудесам. Не мог я пройти мимо такого заголовка. В основе священной книги лежат исторические факты. Вообще статья оказалась менее интересной, чем заголовок. Я уже думал, что какие-то там новые открытия будут. Но давайте все-таки обратим на нее внимание. Вдруг вы для себя что-нибудь откроете. Исследователи в очередной раз попытались объяснить с научной точки зрения библейские чудеса, которые вроде как содержатся в Новом и Ветхом Завете, и говорят, что многие описанные события не следует воспринимать как мифы. Часть из них расшифрована. К чудесам вообще верующие, конечно, относятся как к воле Бога, полностью принимая необъяснимые порой факты. Ну и вот ученые говорят, что, например, уничтожение Содома и Гоморры могло быть вызвано всего лишь банальным землетрясением, причем его причиной стало возгорание нефти и серы. Говорят, что, возможно, эти города подверглись бомбардировке метеоритов. И, в общем, если мы так пойдем дальше, то в конце концов расшифруем всю Библию, и ничего в ней загадочного не останется. Но я, честно говоря, в Библии, ну, опять же, говорю о себе, частная позиция, вообще не вижу ничего загадочного. Прекрасный триллер, очень сюжетный, с такими поворотами, что читать его, конечно, одно удовольствие. Ну и давайте к неандертальцам нашим любимым еще заглянем. Ученые в очередной раз попытались понять, что могло стать причиной вымирания неандертальцев. Бесконечно появляются какие-то новые сообщения на этот счет. И вот в Guardian была статья о том, что род Homo sapiens не был причастен к вымиранию неандертальцев. А ведь об этом говорили довольно-таки много. И вот, по словам исследователей, современные люди прибыли в Европу и на Ближний Восток, когда численность неандертальцев уже была слишком мала. Инцесты, естественные колебания рождаемости со смертностью и соотношение полов, вероятнее всего, и стали причиной вымирания вида. Полученные во время исследования новые данные свидетельствуют о том, что первые Homo sapiens, прибывшие в Европу, не были более развитыми, чем неандертальцы. Стандартная история заключается в том, что Homo sapiens вторглись в Европу и на Ближний Восток, где жили неандертальцы, а затем мы вроде как перехитрили их и превзошли численностью. Но вот главный вывод нового исследования состоит в том, что люди не были причиной вымирания неандертальцев. Вполне возможно, что причиной этому послужило простое невезение. Ученые смоделировали условия жизни неандертальцев, принимая во внимание три разных фактора. Инцест, который негативно сказывается на здоровье потомства. Также то, что небольшие популяции не могут расти из-за ограниченного выбора пары. Третий фактор – это естественные колебания рождаемости, смертности и соотношения полов. И вот результаты исследования показали, что неандертальцы вряд ли бы вымерли только из-за, например, одного инцеста. Но он в сочетании с другими факторами вполне мог стереть с лица Земли отдельно взятый вид. И на момент прибытия Homo sapiens численность неандертальцев составляла, ну, вроде как, не более 70 тысяч особей всего-навсего. И ученые теперь вот сделали новое предположение, что их исчезновение произошло бы в любом случае, что ситуация это напоминает те, которые мы наблюдаем и с другими видами гоминидов. Это естественный процесс, виды вымирают, ничего мы с этим поделать не можем.
Стаховский лайф.
Давайте под занавес два небольших сообщения, которые, в общем, никак не связаны между собой. Одно мне очень понравилось, потому что ученые разгадали, наконец-то, тайну кошмарных сновидений. Попытались объяснить, почему людям снятся кошмары. Так что, если вы страдаете вот этими неприятными, мне кажется, когда снятся кошмары, ну, это самый настоящий недуг, потому что это реально страшно. Каждому человеку, наверное, хоть раз в жизни снился такой настоящий кошмар. Так вот, для того, чтобы понять, почему нам снятся кошмары, ученые провели несколько исследований, и эксперты из Женевского университета и Висконсинского университета установили, что негативные эмоции во сне помогают нам лучше справляться со стрессом в реальной жизни. Якобы они эмоционально готовят нас к будущим неприятностям. И ученые даже сумели выяснить, какие части мозга ответственны за кошмары. Это островковая доля и поясная кора. Данные были получены при помощи электроцефалограммы, которая производилась над 18 добровольцами. И интересно, что перечисленные области также активируются во время испуга. В реальности поясная кора отвечает за адекватное реагирование на внешние угрозы. Островковая доля, в свою очередь, отвечает за эмоции. Был проведен и второй эксперимент. 89 добровольцев. Их попросили записывать все кошмары и эмоции, которые они испытывали. И люди, которые больше всех видели негативные сны, оказались более устойчивыми в эмоциональном плане ко внешним факторам вот в моменты бодрствования. Таким образом, снова была подтверждена теория о том, что сны – это некая тренировка психической системы перед реальными сложностями в жизни. Ну и кое-что про Уильяма нашего Шекспира. Искусственный интеллект установил истинного автора пьесы «Генрих VIII». Вот такой был громкий заголовок, хотя на самом деле там, конечно, все более мелко, но не менее интересно. Так вот, выяснилось с помощью искусственного интеллекта, что многие сцены пьесы «Генрих VIII» были сочинены другим английским драматургом Джоном Флетчером. Теорию, что «Генрих VIII» был создан в соавторстве, выдвинули еще в середине XIX века. Литературовед Джеймс Спединг обратил внимание, что в шекспировском тексте явно просматривается стиль Флетчера, но например, некоторые слова, написанные совершенно в другой манере, по-другому используются, как-то где-то вставляются. Ну, например, пишется слово «е» вместо «ю» или «м» вместо «them», ну и так далее. Доказать или опровергнуть это предположение было совершенно невозможно до самого последнего времени. И вот авторы исследования научили алгоритм распознавать произведения Флетчера на примере пьес «Валентиниан», «Мсье Томас», «Награда женщине» и «Бондука». Затем они загрузили в программу произведения Шекспира того же периода, а именно «Кориолан», «Цимбелин», «Зимнюю сказку» и «Бурю». После этого был проведен тщательный анализ Генриха VIII, и оказалось, что 7 сцен были созданы самим Шекспиром, а 5 созданы Флетчером. Шекспир написал первые 2 сцены, Флетчер – кусок от 3-й сцены 1-го акта до 3-й сцены 2-го, затем Шекспир довел действие до начала 3-го акта. Таким образом, ученые говорят, что мы можем с высокой достоверностью утверждать, что Генрих VIII является результатом сотрудничества Уильяма Шекспира и Джона Флетчера. Хотя считалось, что в создании текста мог участвовать еще один драматург, Филипп Мессенджер, но искусственный интеллект не выявил признаков его работы. Шекспировские тайны продолжают нас волновать. Это «Объект 22», Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.